меня-таки два полудзеновых ответа интересных там. Из общения на первый век. Вопрос. Мы просто собираем маленькие такие анекдоты общения. Ну, не анекдоты, так дзеники. Вопрос. Мне отец дал новую жизнь. Фатис Метагалактики мне дал новую жизнь. Виталик, что мне делать? Ответ. Жить. Поэтому, когда вам дают новую жизнь или что-то новое, я могу вас только поздравить и живите этим. И ничего делать не надо. Жить. Все. Я специально это говорю, потому что иногда наш разум настолько заструктурируется. С одной стороны, человек был счастлив, что он прожил это. А заструктурируется и пытается все контролировать. Что делать с этим? Вот что вы делаете со своей жизнью? Ничего. Если вы с ней что-то будете делать, это будет уже не жизнь, а тюрьма. Твой дом тюрьма, и все мы в нем арестанты, да? Поэтому ни в коем случае со своей жизнью ничего делать не надо. Иначе получится знаменитый инструмент. А, сейчас это так. И все. И это очень опасно, вредно и не нужно. Это на всякий случай, потому что вот иногда такие идеи возникают. И другой ответ, который уже мне два дня говорят, я так понял, это надо сказать вот аудитории. Потому что я, два дня мне говорят, я все два дня забываю. Вот я живу в радости. А ты в радости? Я говорю, ну ты видишь, что я счастливый человек? Да. Я говорю, значит, радость у меня внутренняя, а ты в ней живешь. Понимаете? То есть люди создали методику, очень много таких методиков, жить в радости. Но жить в радости надо, если ты счастливый по жизни. А просто ходить и радоваться, это полезно, это дзен, это улыбка. Но предыдущие эпохи, я человека чуть задел этим, внутренне, внешне, конечно, радость. Радость определялась как питание духа. Ну, человек вот так и сказал, ты живешь в радости, чтобы дух тобою питался. Ее дух, не чей-то дух. Видели? И я сказал, живя в радости, ты живешь только безмолвием. А я живу синтезом, где безмолвие и радость – это часть этого. И в итоге я живу счастливо, а не только безмолвно. Насчет безмолвия я, допустим, не шутил, потому что я спросил, у вас есть какие-то вопросы? Человек так и сказал, у меня нет вопросов. Но потом у нас возникло общение. То есть вот это состояние безмолвия было. И когда человек в глубокой радости, действительно возникает безмолвие. Вот я бы хотел вам определить такой моментик, что если вы действуете в радости или живете радостью, у вас рано или поздно по жизни возникает безмолвие. Это закон. Потому что состояние радости возникает после какого-то изумления, удивления. А это мы четко фиксировали, что спонтанное изумление, там, удивление – это безмолвие. И вот это безмолвие – это возникновение вот этой вот радости. После безмолвия возникает радость. Если вы в постоянном безмолвии, то у вас возникает вот постоянная радость, тихая внутренняя. Если вы во внешней радости, у вас возникает внутреннее безмолвие. Но это только синтезообраз. Иллюзия заключается в том, что... Иллюзия именно, я не ошибаюсь, что жить в радости надо. Но радость сама по себе вредна. То есть радость должна приводить к счастью. Радость должна приводить к восхождению дальше духа. То есть само свойство радости в теле – это заряд тела. Заряд именно тела. И когда тело заряжается радостью, оно становится счастливым и вдохновенным. Увидели? И все. И вот когда радость прошла как заряд, и ты вдохновился на что-то, стал счастлив, дальше радость не нужна. Ты уже вдохновленно должен действовать телом. Когда ты вдохновленно действовал телом, да, опять можно порадоваться. Но постоянно радоваться приводит к состоянию вечной радости. В итоге был недавно, кстати, в течение полугода, конгресс психологов Америки, по-моему, в конце весны. У них была установка на, помните, имиджевую радость. Что все положительно, все И вдруг они после 11 сентября вывели странную вещь, что нация за счет вот этой установки на положительное, что когда у тебя даже самое плохое, все окей, да, перестала сопротивляться вирусам каких-то страданий. Она не умеет страдать, в итоге стала генетически незащищенной от трагедий. И трагедия вызывала такие крайние эмоции, из которых обычно человек выходит легко, а они выйти не смогли. Потому что установка «все окей», внутри горе, внешне пытаясь говорить «окей», и пошла двойственность. Причем это приобрело такой массовый порядок, что психоаналитика в Америке заставила изменить мнение, и они на целом конгрессе американских психологов решили, что порция горя, легкой трагедии, легких проблем обязательно нужна при положительном восхождении. Иначе нация генетически теряет психологическую устойчивость к сложностям жизни. А сложностей жизни у нас полно. И вот методика жизни в постоянной радости страдает этой же глупостью. И ни в коей мере я не говорю, что жить в радости это плохо. Надо. Отец создал человека, чтобы он был счастливым. Но нельзя только ходить и улыбаться, и ни о чем не думать. Это растение. Это растение. И Анастасия, которая этим занималась, растениями занималась. И на людей переносила опыт растений. Потому что то, чем занимается человек, он потом и других видит в том процессе, в котором он занимается. А то, что Анастасия занималась растениями, достаточно вспомнить, когда на слюну ложишь зернышко, а потом вкапываешь. Все. Ну и там много всяких таких методик. Чтобы оно росло в твоей энергетике. Правильная методика, я ничего не говорю, правильная методика. Но Анастасия специалист по растениям, там это видно. Только не обижайтесь, когда я сказал, что вы растете как растение. Моисей видел Бога в виде горящего куста. Значит, для метагалактики был тоже кем? Растением. С позиции метагалактики, может быть, это и высоко. Моисеевы дети, вон, целая религия. Но с позиции ученичества быть растением вредноватенько. Поэтому с позиции безмолвия, дзена, радость нужна. Но если эта радость не приводит к новым мыслям, к новым движениям тела, то она становится бесполезной. Вообразите, святое место пусто не бывает. Вы радуетесь, вы заряжен. Вы никуда радость не отдаете. Значит, у вас ее рано или поздно начнут что делать? Забирать. На любое свободное. Вот там место есть, двигать четверку. Видели? И вот этот вариант надо обязательно помнить. Поэтому я согласен, что надо жить в радости, но я не согласен, что это надо делать вечно. Тогда теряется интерес к жизни. Почему? В психике одно состояние радости, других состояний нет. А что нет состояния сострадания? Оно не пройдет, потому что сострадание – это шестерка Будхи, а ты же в радости. И ты выше ментала не пускаешь никакие психологические напряги. А ведь сострадание идет из напряга. Это более высокое состояние, чем горе. Но оно возникает на реакцию на несчастье. А если ты не пускаешь несчастье, ты в радости, то сострадание у тебя не возникнет. Значит, ты теряешь развитие разума. Значит, ты теряешь развитие будхичности. И вот до ментала радость полезна, а дальше вредна. И если вы хотите жить половиной из восьмерицы в новую эпоху, радуйтесь. А если вы хотите жить синтезом, вы должны осознать, что радость – это ментал, это часть возможности человека. Надо жить счастливо и радостно, но не только этим жить. Вот это важно. Человек второй день подходит ко мне и это говорит. Но я понял, что надо группе все объяснить. При этом радость нужна, но надо помнить, что это только синтезообраз и ментал. Но если вы будете радоваться синтезообразом на ментале, возникает состояние безмолвия, а оно возникает в двух вещах. Или как вершина мысли, или как ее отсутствие. Я не шучу. Безмолвие – это или вершина мысли, когда сложил все мысли, вошел в безмолвие, чтобы родить более высокую мысль. Или знаменитая методика предыдущих эпох. Найди пространство между двух мыслей. Получается безмолвие, мысли нет. Возникает радость, мысли нет. И ты постоянно в радости. Это не значит, что человек перестал быть интеллектуальным. Багаж предыдущей жизни сохраняется. Но если ты не постоянно не поддерживаешь что-то и как-то внутри головы, если ты не постоянно работаешь над мыслями внутри головы, то что получается? То и получается, что ментал перестает работать, ты не идешь выше четверки, а значит работаешь с тройкой, двойкой, единицей, и все, восьмерицы нет. Понятно, что четверка управляет единицей, поэтому радость помогает жить на теле. И радость, в принципе, поддерживает четверку. Я согласен с этим. Но радость не вызывает мысль. Потому что мысль – это всегда труд ментального тела. Радость – это вход в ментал. Но отсутствие труда сделало из человека обезьяну. Вот это осознайте. И вот в этом эта методика опасна и вредна. Вот она полезна в том, что есть состояние радости. Во, кайф. Радоваться надо уметь. Ведь большинство людей... на лекции приходит, она посмотрит, думаешь, ну господи, ну как же надо быть несчастным? Никакой открытости, никакого счастья. Это вдохновение на стяжание духа. Это вам смешно. Когда ты сможешь на это 12 часов, это перестает быть смешным. Потому что человек так сидит, он в этом. И он не может по-другому выразить состояние радости, вдохновения, восхождения. Потому что тело зажато. Ужасно зажато тело. Она не может. И тут я согласен. Вот этому радость нужна. Она хоть тело раскрепостит. Но если у тебя тело раскрепощенное, радость тебе мешает. Потому что семерка управляет четверкой. Семерка – дух. А вот когда мы здесь говорим огнеобраз, некоторые не расшифровывают, что такое огнеобраз. А огнеобраз – это радость. Радость. Ра, солнечный отец, солнечная достаточность. Понимаете? Но есть еще другая. Ра – это сокращенный еще разум. Разумная достаточность. Только не думайте, это не в хорошем смысле, в плохом. Почему? Если разума тебе достаточно, то выше ты не идешь. А если разум выше не идет, он становится стоячим байотом. Конец – смерть. Я сегодня об этом говорил. Поэтому... как радость, как разумная достаточность очень опасна. А как солнечная энергетика полезна. Почему? Что такое радость? Это огнеобраз, который принес что к тебе? Огонь. И когда к тебе вошел огнеобраз, он эманирует огонь. У тебя что это вызывает? Радость. Потому что это прилив силы, возможностей. Дальше что должно наступить? Работа синтеза образа, который взял огонь огнеобраза, начинает это применять по жизни. Действовать. И тогда согласен. Но действие по жизни включается ментал, тройка, и обязательно включается и вверх, и низ. И вот тут ты из радости, извините, выходишь. Потому что радость – это только огнеобраз. И только четверка. А действие по обычной жизни у тебя включится и энергия – это выше радости, кстати. И свет – это выше радости. И дух, и огонь даже. Понимаете? Это выше радости. Радость – это только огнеобраз, четверка. Значит, тут нет ни огня, ни духа, ни света, ни энергии. Мы вообще хотели слово отца сделать когда-то. Огонь, дух, свет, энергия, радость. А потом отказались. Огнеобраз выше. Он несет огонь, и ты в радости. Если огнеобраз не пришел, ты не в радости. А если ты в радости без огнеобраза, значит, внешне ты радостный, а внутри какой? Пустой. А так как святое место пусто не бывает, то внутри рождаются всякие щипцы существ. Они всегда приходят и вместо тебя говорят, да я в тебе внутри побуду. И вы создаете возможность, потому что в вас внутрь залезли. Внешне радостные, внутри недееспособные. И люди способны, но такие тихие-тихие, как травинка, чтобы никто не колыхнул, никто не трогал, и я не вышла из состояния радости. А то вдруг выйду, а нельзя, надо бы всю жизнь быть в радости. И вот тебя никто не трогает, никто не колышет. Правда, не жизнь. А ты вечно радостный. Такая заряженная энергайзер. Цветочек на поляне. Все смотрят на тебя, красивый, улыбчивый, хороший, но ты... Сделай что-нибудь. Я в радости. Подумай о чем. Я в радости. Зайди куда-нибудь. А преодолениями мы растем. А страданиями восходим. Кто это отменял? А это уже идет преодолениями энергии. Страданиями свет. Зачем страдать? Я в радости. Но тогда ты не возойдешь никуда. Поэтому радость, это учили учеников пятый раз. Она нужна, чтобы человек был динамичен и потом пошел в счастье. А счастье это когда дух входит в радость, так как семерка управляет четверкой. И знаете, что делает? Питается ею. Питается в прямом смысле слова. Перерабатывает ее. Только не надо страдать от этого. Радость это питание духа. Вы кушаете яблоко. Представляете, как оно мучается, когда вы его кушаете. А теперь не ешьте яблоки. Но мучаются все, и помидоры, и арбузы, и не только мясо. Они же тоже живые. Поэтому я буду землю есть. А она тоже живая. Вы мне покажите, что не живое. А может быть штукатурка химическая? Вот питайся камнями. Вот это какая-то. Подобно притягивает подобно. Человек подошел, два раза его отсылал. Нет, подошел, сказал. А вот мы с Друнвала делали методику, значит, помогли Москве. Я говорю, я с демонами не общаюсь. Ну сказал, ну не надо думать об этом. Но Друнвала-то обиделся. Надо было прислать с кем он что-то делал. И так это сказать Виталий. После их методики дома в Москве перестали падать. Понимаете, они пали один раз от взрывов там чеченских. Вот эти два дома там.
Три.
Потом приехал Друнвала, сделал методику. Они потом перестали падать. Правда, они забыли сообщить, что до этого они тоже не падали. И в Москве это был один раз и новый. И забыла добавить, что после этого был нардост. Когда дом не падал, но погибло больше людей, чем в этих трех домах. И тоже от этих чеченских товарищей. А как же здесь Друнвал не помог? Небось, на связи был. Знаете, когда хочется под свою жидкую водичку, все что угодно подставишь. Ну думать-то надо, что ж бред нести. Дома не падали. Правда, потом театр захватили и перестреляли половину. Это, наверное, больший кайф был. Никогда дом разрушился, человек не понял, как умер. А когда тебя в глаза расстреливают, к стенке ставят. Ни за что. За то, что в театр пришел. Друнвала помог, да? Молчишь? Вот теперь что-нибудь скажи. Вякать легко. Подставлять под свою глупость теорию легко. А отвечать за это всегда сложно. Это Друнвалику отвечаю. Вот у товарища... Сказали не считать, обиделся, активировал бывшего ученичка, сказал, из-за меня дома не падают. Да, людей в театре расстреливают. Печально опыт? Печально, надо историю Москвы тогда знать. Я же говорю, стрелочника полно, понимаете, это можно кого угодно подписать. Кроме Друнвала, там кто только не приезжал, в Москве 3000 сект, и каждый может сказать, после меня ничего не падало. И до меня ничего не падало. Но пока меня не было, упало. Я могу так же сказать. Я начал синтез читать после падения здания в Москве. И после меня ничего не падало. Я серьезно начал синтез читать после того, как здания там упали. Но нардост был при мне на 12-м синтезе. Первом круге в Москве. И мы преодолевали храмой создания этот нардост. У нас сокращенный семинар был. Неприятно было, но преодолевали. Поэтому после меня тоже здания не падали. Правда, не верит. Вот я на вас так посмотрю. И мне не верится. Но я синтезы после здания начал читать, они не упали. А вообще в Киеве я специально начал синтезы читать, чтобы у вас гражданской войны не было. Я же вам их сказал. Какие там дома? Тут столько домов бы выпало. меня, а какой там Дурнбал, три дома? Демон и демон, мелкий, три дома. Хеев, 4 миллиона. И Украина на 40. Давайте сейчас из этого гордыню делать. И мою амбицию, что мы тут сделали. Хотя мы реально это делали. И посекли твари. Да, у вас задница. Хороший язык? Я могу перейти на язык глобуса. Я громил демонский глобус вместе с учениками. Хочешь поговорим на их языке? Ведь в заднице сразу окажешься. Ибо оттуда никогда не выходило. Демонской. Хороший язык? Это язык Друнвала на четвертом луче, которым ты следуешь. Это обезьяны очки.
Следовала.
Если ты мне его сообщила здесь и сейчас, после, извините, возжигания разума в нирване, то, извините, у тебя вспухло то, что ты следовала, и опять ты в нем. Почему я задницу говорил? Только у обезьяны красные задницы. Кто не знает. Биологически. Поэтому это очень священное место для Друнвала и четвертого луча обезьяньего демонского глобуса. Не обижайтесь, но вся проблема «иди в задницу» американская воспитана Мельхиседеком. Спасите свою задницу – это идея Мельхиседека. Я понимаю, что, может быть, для некоторых это некорректность, но надо отслеживать идеи, как вот Задорнов. Славяне спасают свою душу, а американцы – свои задницы. Но эту идею… Я серьезно! Ну, вы фильмы видите? Ну, туловище там на уводе, но, в принципе-то… У них все только об этом. А это как раз обезьянья тенденция. Работа с задницей – это обезьяна. В демонском глобусе. Я понимаю, что женщина надо это обижать. Я не имею в виду формы, я не имею в виду чувства. Я имею в виду глупость этого. И все, что на этом луче говорилось, связано было с задницей, с попой, с проходами, с каналами, ченнелингами. А вы английский знаете? Задний канал. Как он там, анус, по-моему, да? По-нашему анус. Да, там несколько смыслов в Англии. На английском языке, это мне подошел один профессор английского языка из МГУ, сказал, Виталик, представляешь? Но я уж профессору не могу не поверить. Хотя я изучал английский, но я догадаться даже не мог. Мы начали тихо вместе с ним смеяться. Он говорит, правда, это один из смыслов. Я говорю, ну ты же понимаешь, что кому надо, этот смысл используют всегда как надо. Если тебя захотят подставить, тебя в полный ченнелинг засунут. После того, как вы этот смысл узнали, вы хотите войти в ченнелинг? Вот это такая фраза после этого, классно. Вы хотите войти в ченнелинг? Вы скажете, надо знать куда. И уже будет не смешно. Хотя и смешно. Вы скажете, ну ты вообще оскорбляешь. Нет, я иду сейчас на грани фола. Это вот это острие разума, я вам показываю. И не надо бояться этих вещей. Надо уметь говорить. Знаете, что демоны боятся? Когда в глаза им говоришь, то кто они. И смеешься. Говоря на их языке дзеновым вариантом. Это вызывает шок. Как ты можешь? Это не культурно. Почему? Ответить нечего. Безмолвие полное. Ментал не работает. А что культура? Культура – это не когда ты спрятал проблему, а когда умеешь о ней говорить, кстати. И здесь подстава культуры. Я говорю, как работник культуры. Институт культуры закончил. Первый мой институт. Классно. Дипломированный культработник. Идеологический институт Советского Союза.
Кто вы?
Представляешь? Я сейчас студенческие годы вспомню, мы вообще будем шутить. Капустник устроим из синтеза. Йо-йо. И так далее. Все. Нам надо было так это взбодриться. Взбодриться. Не надо, вот этого не надо бояться. Осознайте, пожалуйста, в культурологии есть закон. Настоящая истинная культура, когда ты умеешь говорить о проблеме, на языке проблемы, а не прячешь эту проблему. Вот все виды культуры, все виды искусства возникли только на том, что они говорили о проблеме, и умели говорить о проблеме языком проблемы или языком символов, ассоциаций, но обязательно говорили о проблеме. Искусство, которое не говорит о проблеме, это уже не искусство. Это такое показуха. Поэтому искусство создавало умение говорить о проблеме, а культура – процесс разговора о любой проблеме. Даже самое некорректное с позиции необразованного человека. С позиции образованного можно было найти языковую традицию или другую традицию, где о проблеме говорить можно. Можно дзеновым языком, можно серьезным, можно медицинским, можно филологическим. А можно в синтезе всего этого. И тогда мы совсем по-другому это воспринимаем. Ладно. Идем дальше. Насчет радости. Вот это обратите все-таки внимание. Это вот мы о радости заговорили, еще одну проблему выбиваем из головы. При этом я еще раз говорю, радоваться надо. Но надо помнить, что радость должна приводить к активации духа. И вот если вы радуетесь чему-то и активировали дух, у вас вырастает вдохновение. Из духа, который вошел в радость и питается, или из радости, которая привела к духу. Но вдохновение всегда предполагает уже дальше, что труд или искусство какое-то. Применение. Когда ты вдохновился, ты пошел и что-то сделал. Преодолел сам себя, помог преодолеть других, что-то сказал. Вот это надо, тогда я согласен, тогда радость нужна. Но если радость не приводит к духу или не притягивает дух, и вы ни на что не вдохновляетесь, а просто живете радостно, то это идиотизм. Радостный дебилизм, это так называется. Не будем употреблять Достоевского, скажем по-своему. Дебилизм. Потому что дебилы и олигофрены всегда радостны. С детства. У них тело такое, если вы знаете психологию. Я по системе образования работал, был в таком спецучреждении. По воспитанию детей брошенных, олигофренических наклонностей. Вот они все радостные. И такая голова и улыбка до ушей. И он не понимает, кто он, но он радостный. Тем, что он вообще живет. Тем, что он выжил и может жить. И его я понимаю, он радостный, потому что он остался человеком при всех его животных наклонностях. Это наказание олигофренов. Наказание дебилов. Но я не понимаю нормальных людей, которые живут и делают из себя олигофрены. Потому что генетически состояние радости возникает при нарушениях генетики в организме. Постоянное состояние радости. Я не говорю о частичном. Постоянное состояние радости. А когда оно возникает и уходит, то это, извините, состояние чувств, чакры, астрального тела. Но это уже естественно. И состояние радости – это предвхождение духа. Но после радости должен войти в дух и появиться вдохновение. Тогда согласен. А если после радости дух не появился, вдохновения нет, тогда это в другую сторону. Дебиловато. И продолжайте сами. Сочиться. Материться не хочется. Правда, разум интересная штучка. Как заведется, да еще в огне, как наговорит. Хотя все правда. Кстати, кто не согласен, ну и живите с тем живете. Но когда вы попадете в дом отца реально, вам другой, но то же самое расскажет. Там, в доме отца. Я на физике, а вам там сверху расскажут. Понимаете, есть законы биологии, законы духа, законы синтезообраза, стандартные для всех. Вот человек – это две руки, две ноги, голова. Все остальное – уродство. Женщины и мужчины чуть отличаются, но руки, ноги, головы у всех одинаковые. Только пропорции разные. Три ноги, шесть голов – это уродство. Может быть, на других планетах такое есть. Живите на другой планете. Так вот, и каждое состояние внутри человека, в том числе и радости, имеет свои параметры возможностей, свою программу работы в разуме. Кто-то хотел узнать, как программируется разум. Вот я сейчас рассказываю программу, в принципе, радости. Это идет из разума, это программа радости. И на каждое состояние, в том числе и радостное, в разуме есть программа, как это происходит, зачем это надо и к чему это ведет. И просто так ни одно состояние не бывает. Давайте я по-другому, буддийски скажу. Живите со страданием. Целое течение буддизма, громадное. То же самое. Живите со страданием. Живите со страданием. Вы так на меня уже смотрите. Если бы вы знали, сколько миллионов, а иногда полумиллиард людей этим живут, только со страданием ко всему. Если бы вы знали религию индийскую, где нельзя наступить на травку, потому что там букашка живет, и надо посмотреть, чтобы ахимсу не нарушить и перескочить. И ты вышел из радости. Ужас сделал. Наступил. Ей было больно. Пожалуйста. Когда человек себя к травинке свел, пожалуйста. Скажите, спасибо, что не наступили. Я сказал, я на траву наступал. Пожалуйста.
Нет, спасибо, что она не на кашку.
Зачем мне ее спасибо? Я на уровень ее интеллекта не хочу спустить. Ладно. Увидели? И вот этим живут много людей. И вот смотрите, для матери надо иногда какое-то состояние отработать. У кого-то отрабатывает состояние сострадания. У кого-то ахимса, не насилие там. У кого-то радости. У кого-то еще масса других состояний. Но это все состояние. Вообразите, что мать планеты испытывает в душе те или иные состояния. Для матери планеты они крупные. Очень. И подбирается крупная масса людей, чтобы выразить одно состояние матери – радости, она смеется. В этот момент великая религиозная группа радостных говорит «А-а-а-а!» вместе с мамой, чтобы вся планета осознала, что мама смеется. Другая, не менее великая группа людей, мама в этот момент сострадает, у нее состояние сострадания. И не менее великая группа людей сострадает всем. Отдавая состояние матери, окружающей природе, что все сострадают. Потом выходит четвертая, не менее великая, которая стремится к ненасилию, защищенности и таких состояний валом. Потом выходит христианская, передает любовь матери. Потом выходит буддийская и говорит, ой, надо быть спокойным. И лысым, чтобы ни один вирус на тебя не сел. И не помешал вхождению просветления в круглую голову, потому что настоящий дух входит в голову. Вы думаете, я бред несу? Вы почитайте их тексты. Вы эти выводы из Тхеравады, если на истинный текст прочтете, знаете, почему его не публикуют? Потому что у современного человека половина текста смех вызовет. А там это написано. Ну, не в самой Тхеравате. Комментарии. Зачем брить голову? Но я понимаю, в то время, когда создавался Путин, была полная антисанитария. Там я согласен. А сейчас что? А сейчас традиция, да? Можешь не мыться, но голову Котовского иметь, да? Ой. И вот люди живут этими состояниями, совершенно не понимая, что когда неразвитое интеллектуально живое человеческое существо должно восходить, то оно восходит религией состояний. То есть главное, чтобы душа проснулась любым состоянием радости, сострадания, ненасилия. И вот религии обязательно предлагают состояние. Я не скатился с темы. Состояние – это функция разума. Это так, на всякий случай, чтобы вас заинтересовало это. То некоторые сидят и думают, что ж ты несешь? Состояние – это шестой принцип развертывания. А мы на буддическом проявлении. Я как раз о состоянии. Это такая вершина синтеза. Не знали – запишите. Разум живет состоянием. Проявляется. И вот, когда надо неразвитые души активировать, идет такое массовое планетарное состояние, причем идет от матери, не от отца. И люди просто поддерживают некие состояния души матери, все планетарные, этой общей религиозной установкой. В итоге растят свои души. Но когда человек вырос из религиозных состояний, у него появляется мысль, у него появляется дух и огонь, он начинает идти дальше, и знаете, что происходит? Он индивидуализируется. Потому что массовые состояния, легче всего показать это на фашизме, на состоянии насилия. Но это тоже массовое состояние, только отрицательное. Можно быть в радости массово, радость толпы. Можно быть в ненависти, ненависть толпы, фашизм называется. Можно быть в ненасилии. Можно быть в ахимсе. Там, по-разному это называют, да? Можно быть в сострадании, но все это толпа. Это все растения. Это прекрасная поляна цветов, где свет светит, и вы в кайфе. Разум этому радуется. Но больше это ничего не дает. Если ваша душа получила развитие, вы должны идти дальше. Вы должны иметь эти состояния. Вы должны уметь их преодолевать, если это касается ненависти. Вы должны уметь с этим работать, чтобы у вас этого не было. Вы должны поддерживать радость, потому что это вызывание духа. Именно вызывание духа, я не оговорился. Но когда вы вызвали дух, радость закончилась. Он ее съел, и появилось вдохновение. Когда сострадание у вас вышло, и у вас появилась взаимность с этим существом, у вас сердца открылись. Неважно, там, живым, неживым. Открылись. Дальше ничего. Дальше появилось единство. Все. Через сострадание появляется единство. Если вы достигли единства с любым живым существом, вы сострадание выполнили. Сердце открылось, и из вас что вышло? Любовь. Через сострадание. Больше ничего. Если вы будете продолжать сострадать, там даже мама у виска покрутится. Потому что состояние должно вызвать результат. Сердце открылось, выход любви. А если оно не вызвало результат, копи состояние. А вот если оно вызвало результат, то зачем его продолжаешь? Вы наелись, да, и продолжаете есть. Опять. Пытка апельсинами продолжалась третий день. Это уже пытка состояния. Но это ведь то же самое. Мама отвечает за инстинкт голода, чтобы ты наелся. Но мама отвечает и за состояние. Знаете зачем? Сейчас будете смеяться. Чтобы поддержать разум. Я не шучу. Массовые состояния. Однотипной радости, однотипного состояния, ну как, с чуть-чуть с уклоном, однотипной ахимсы, однотипного фашизма, насилия, поддерживают разум. Только есть такой негативный разум, это насилие, фашизм, пустой внутри. Есть положительный разум, не коммунизм. Сейчас вам будет не смешно. Идеализм и религия. Фашизм — это противоположность религии. Вернее, это религия, только ненависти. А есть религия любви. Всего лишь. Ужас, да? Ужас. Фашизм воспитало христианство. Это вывод культурологов. Крестовыми походами. А так как масса крестовых походов была из Германии, то эта идея там крутилась, как в государстве воли. Называется, докрутилась. Полное состояние, чувствуете? Ваш разум поддерживается, и интерес тоже. Но я сейчас не шучу, я сейчас говорю правду. Это самые лучшие культурологи Европы анализировали, почему фашизм был, вместе с советскими в свое время. Вот такая работа. Фашизм как пустота внутри состояния, но при этом это противоположность любви, ибо это религия ненависти. Это шизофа, кстати. Шизофа, фашизм. Полная шиза. По-русски отлично звучит. Ну, состояние шизы. Общее, массовое, целое государство под это подпали. И не только Германия. Пол Европы было под этим. Италия Муссолини. Испания Франко. Правда, он потом выходить из этого начал, но все равно был в этом. Ого, это самый крупный государство. Франция отдалась вся вместе с Виши правительством. Это очень много. Ну, я не понятно, что не весь народ, но Ну, многие. Кстати, в Великобритании тоже партия фашизма чуть не пришла к власти. Как раз перед ее захватом. И Гитлер не напал на Великобританию, один из вариантов, только потому, что партия должна была его, ну, фашистская, победить в Великобритании. Чуть-чуть голосов не хватило. Сейчас стыдливо об этом не вспоминают, но это был факт. Если победили, Великобритания жила бы так же, как итальянцы под Муссолини. Представляете? Английского Гитлера не получилось. А вот испанский-итальянский получился. Франция, слава богу, в Деголе ушла. В итоге все противостояло фашизму. Ладно, это такая печальная история Европы. Но это тоже общее состояние. И вот теперь давайте по-другому зайдем. Состояние вызывается у толпы и у людей, чтобы активировать разум и поддержать его. То есть само состояние как таковое, что состояние радости, что состояние, вызывает объединение энергии и объединение света. Вообще понятие состояние, соединенное состояние. Да? Стоит что? Свет. Вот, ну, луч света, да, стоит, вот так, вообразите. Дух не стоит, он всегда движется. Ну, тогда давайте так пройдем. Дух – это всегда движение. Свет – это стояние, фиксация. Энергия – это расплывчивость. Знаете, такое растекание, в каждую дырку зайдешь. А огонь – это объем, объединение, складывание некие. Это разные проявления слова Отца. Поэтому, когда возникает огонь, он все синтезирует, складывает, объем вводит. Когда возникает дух, он заставляет двигаться. Хочешь жить, умей вертеться, это дух. Когда возникает свет, он столб настоит. Стояние. Это понятие света. И когда возникает энергия, она как бы вот как растекается. Знаете, вот лужа — это идеальное состояние энергии, кстати. Причем проникает, что в градусниках находится? Ртуть. Ртуть — это тоже идеальное состояние энергии. То есть она и собрана, и при этом может проникнуть в самую мелкую дырочку. И самая опасная жидкость. Да? Хотя это и минеральная жидкость. Вот это состояние энергии, кстати, настоящее. Ртуть — это идеальный концентратор энергии. И поэтому за ней пророчат большое будущее по поводу энергетики. Только ее мало на планете. Поэтому уже бы сделали ртутные двигатели. Если бы ее было на планете, самые такие удобные. Одна из разработок, но массово мало известна. Так, в информополе планеты она известна. Мало. Найдем источник в пути. У нас давно бы уже двигателей внутреннего сгорания не было. Но не получилось. Ладно. Вот это состояние энергии. Теперь смотрим. Состояние — это когда свет у вас стоит и поддерживает разум. И вот смотрите, свет стоит, ну вот поставим вот такой столб. В центре находится ваш разум. И состояние нужно, чтобы ваш разум не выпадал из света, не выходил за границу. И вот это вот состояние. Оно может быть любым. Тут не важно что. Радости, духа, там, состояние сострадания. Главное, чтобы это было состояние. Чтобы, кстати, разница состояния заключается в том, что разный тип света. На радость один тип света, на сострадание другой тип света. Да, ты посмотри там состояние. Сложно. Если что, позовешь. Увидели, да? На третье состояние. Ну там, не насилие. Четвертый свет, да? Ну, постойте.
Где пауза? Выключи.
Состояние. Повышенное давление до 260. При инфарктном состоянии. Сейчас скоро вызову. Там нужен укол, потому что таблетки не примут. Кстати, если у кого-то есть уколы, но я думаю, вряд ли.
Ну, я знаю эту точку, можно?
Там уже три врача.